Людмила Петрановская. Однажды в сказке. Читаем и развиваемся с психологом. Дорогие взрослые, эта книга со сказками и с картинками, но она не только для детей, она еще и для вас. Мы читаем детям сказки, чтобы их развлечь или успокоить перед сном. Читаем с нетерпением, ожидая, когда же ребенок уснет, и мы сможем, наконец, вернуться к интересным для нас взрослым фильмам и текстам. А иногда, и все чаще, к сожалению, и не читаем, проще поставить аудиокнигу или включить мультик. Мы знаем многие сказки наизусть. Для нас, сегодняшних там, кажется, нет ничего нового и ничего важного. Мы уже выросли. Многое в них кажется нам странным. Что за дичь полюбить чудовище, которое заманило тебя обманом? Как это возможно, отвести своих детей в лес? Чему может научить такая сказка, спрашивается? Мы же в 21 веке. И зачем все эти ужасы? Разрубание на куски родными братьями, царь, который хотел омолодиться, но сварился заживо, колдунья, которую обратили в прах. Нельзя ли как-то мирно договориться? Мне очень хочется рассказать вам сказку о сказке. Показать, что сказки, былины, легенды, предания — это не просто тексты для развлечения и поучения. Это дверь в мир нашей психики, причем той ее части, что находится глубже повседневных дел, расчетов и планов. Той, что связана с нашими подлинными потребностями, с тем, что для нас особенно важно и ценно. В книге 5 глав, в каждой несколько сказок или легенд, объединенных общей темой – любовь, сила, мудрость, талант, воля. Хотя, конечно, это разделение условно. В начале каждой главы мой текст про сказки, как они описывают становление человека, его важные жизненные выборы, то, что ему помогает, и то, что может его погубить, а главное – то, чему стоит научиться. Там упоминается намного больше сказок и преданий, чем поместилось в этой книге. Думаю, вы сможете их найти и почитать с детьми, если захотите. Конечно, мои тексты абсолютно субъективны. Это мое прочтение, а не мнение психологической науки. Хотя оно там тоже есть. Многие психологи и антропологи писали интереснейшие тексты про сказки. Их тоже можно найти и прочесть. Над сказками можно размышлять бесконечно. Одна трактовка может легко уживаться с другой. Нет верных и неверных. Есть те, что ближе нам сегодня и сейчас. Сказка — это не просто чтение. Это всегда событие. Это драгоценные часы, когда вы вместе боитесь, радуетесь, дышите, живете. Лучший способ провести время с ребенком – зажечь лампу, забраться вместе на диван и отправиться в путешествие за живой водой сказочной мудрости. Людмила Петрановская. Введение. Знаете ли вы, что каждый из нас, без исключения, богатый наследник? И для получения этого наследства не нужно ничего особенного делать. Достаточно в свое время положенный срок побыть ребенком. Нужно лишь, уютно устроившись вечером рядом с мамой или дедушкой, а попозже и с книгой в руках, день за днем, год за годом, получать в свое владение сокровища предков – сказки. Каждому родителю знакома ситуация. Ребенок 2-3 месяца подряд слушает одну и ту же сказку, не разрешает изменить или пропустить хоть слово, не соглашается ни на какую другую. И в эту сказку он играет, и ее героев рисует. И вдруг однажды вечером малыш заявляет: «Эту не надо, хочу другую». И больше даже не вспоминает о прежней любимице. Родители недоумевают. А произошло вот что. Ребенок принял наследство. Сказка, так привлекавшая его все это время, отвечала какой-то скрытой задаче его роста, которую он решал именно сейчас. Может быть, ему предстоит разлука с домом, скоро он должен пойти в детский сад, И тогда сказка про маленького, но находчивого и смелого мальчика с пальчик поможет побороть страх перед темным лесом чужого, незнакомого мира. Возможно, задача развития и не связана ни с какой конкретной жизненной ситуацией. Просто девочка вдруг впервые начинает смутно осознавать, что когда-нибудь вырастет, станет женщиной, встретит любовь. И тогда она снова и снова просит рассказать про Золушку или спящую красавицу. Когда на скрытый вопрос будет получен ответ, будет принято какое-то важное решение на будущее, например, ждать ли 100 лет принца или самой отправиться на бал. Сказка будет оставлена позади, как ступенька роста. Или увидел ребенок на дороге сбитую птицу. Ничего не спросил, остановился взглядом на мгновение и побежал дальше, отвлекся. Вечером, затаив дыхание, он слушает сказку о мертвой и живой воде, и следующим вечером, и потом. И волшебное наследство медленно, но верно делает свое дело, помогает освоиться с новой пугающей истиной, научиться с ней жить. В этом чудесная сила сказки. Она работает, даже если родители не понимают, что происходит в душе ребенка, не знают, зачем ему сказка. Им нужно лишь рассказать или прочитать, и сказка сама все сделает, при этом сделает только то, что нужно. Если вдруг ребенку не пришло еще время думать о смерти, он послушает ту же самую сказку, просто как историю с интересными приключениями и поразительными чудесами. Сказка не назойлива, она не стремится к опережающему обучению. Каждый может усвоить из нее ровно столько намеков и уроков, сколько нужно именно ему и именно сейчас. Поэтому не стоит бояться, что она на ребенка не так повлияет, не тому научит или напугает. Ей так много лет, что все лишнее уже ушло, осталось нужное и важное. Сказка говорит с нами о самых важных темах и вопросах, о любви и смерти, добре и зле, о верности и предательстве, о таланте и мужестве. Говорит не рассуждая и не поучая, а погружая в свой мир, в свое действие. Потому что это как раз те вопросы, о которых нет смысла просто рассуждать, их нужно проживать. Нельзя говорить о добре и зле, не прочувствовав сердцем их вечную схватку и не сделав свой выбор в этой борьбе. Нет никакой ценности в разговоре о предательстве и прощении, если тот, кто говорит, не знает, что это за боль и что это за труд. Герои сказок по ходу действия учатся всему тому, чему нужно научиться в жизни каждому человеку – нарушать запреты и нести за это ответственность – уходить из дома и возвращаться в него, отличать врагов от друзей, помогать и принимать помощь, терпеть невзгоды и преодолевать трудности, использовать свой шанс и не бояться невыполнимых задач. Им приходится осваиваться с мыслью о том, что не всем и не всегда можно верить, и победа может вмиг обернуться поражением, как и наоборот. И что есть дороги, которые ты можешь пройти только сам, и не помогут ни родители, ни друзья, ни положение в обществе. Там, в темном лесу, перед страшной избушкой, равны и Иван-царевич, и Иван-крестьянский сын. Важно только одно, что за человек и чего ради идет по своему пути. И именно сказка, прежде всех религиозных и философских учений, сообщает человеку важную весть. Как бы ни было страшно и одиноко входить в мертвый лес, это еще не конец. Там, за ним, есть 39-е царство, в котором много чудес и опасностей, зато и жар-птица встречается. У сказки, по крайней мере, народной, древней, всегда хороший конец. Герой побеждает, зло наказано, победа признана, свадьба сыграна. Взрослые усмехаются, так только в сказках бывает. А может быть, сказка не про то, как бывает? Может быть, она про то, как устроен мир? Вот ведь шахматные правила не меняются же от того, что кто-то играет плохо, а кто-то жульничает, а кто-то вовсе махнул рукой и сдался. И если не получается поймать свою жар-птицу или найти суженого, то, может быть, дело не в том, что нет в мире ни добра, ни любви, ни волшебства. Просто когда-то у какого-то камня на перепутье человек выбрал не свой путь, или не помог птенцу, выпавшему из гнезда, или так никогда и не вошел в запретную комнату, чтобы узнать тайну, или не решился сразиться с драконом ради любимой. Как теперь узнать? И можно ли исправить? Сказка подскажет. Сказки о силе. Сила есть, ума не надо. Эта ироничная народная мудрость напоминает нам о давних временах, когда бродили по полям и долам могучие богатыри, поигрывая палицами, и забавы ради выкорчевывали по пути дуб другой или ударом кулака обращали в прах гору. И лишь встреча с драконом, гидрой, соловьем-разбойником или другим каким чудовищем придавали немеренной богатырской силе цель и смысл. В этот момент герой совершал подвиг, действие, требующее полной концентрации, воли, мужества, решимости и наличия необыкновенной нечеловеческой силы. В результате монстр оказывался повержен, прекрасная дева спасена, сокровище добыто, закон и порядок восстановлены, а в честь героя сложены песни. Наверное, ни одна сказочная тема не вызывает у современного человека такой ностальгии, как тема силы. В современном мире все наоборот. Ума предостаточно, а вот силы не хватает. Современный человек все понимает, все знает, а сделать ничего не может или не хочет. И самая частая присказка – сил нет. Мы живем в уставшем мире, бессильном мире, и не видно вокруг витязей и богатырей. И даже Терминатор стал всего лишь губернатором. Куда же все делось? В чем тайна богатырской силы? На поиски ответов нужно отправляться на страницы сказок и легенд туда, где бродят по свету и совершают свои славные подвиги могучие герои. Сказка подробнейшим образом рассказывает нам, откуда берутся герои, как они рождаются, растут, мужают. В сказках разных народов меняются обстоятельства образа жизни, детали сюжета, включенные в действие герои животные, но основные этапы пути героя повторяются в сказках европейских и японских, африканских и эскимосских. В начале всего необычное происхождение героя. Очень часто он не сын своего законного отца, а сын бога или духа, или зачат каким-то совершенно волшебным образом, от запаха базилика, от чудесного дождя, от ветра, что, по сути, тоже означает «от божества». Ученые иногда объясняют это особенностями жизни в родовой общине, когда все дети считались общими детьми племени, и никакой мужчина не мог точно сказать, где его ребенок, а где нет. Но если вдуматься, сказочный сюжет о зачатии героя от божества имеет и более глубокий смысл. Сказка словно сообщает родителям: ребенок приходит в этот мир через тебя, но он не часть тебя, не принадлежит тебе. В нем воплотилась сила, большая, чем родительская любовь, сила, дающая жизнь. Эта сила не в твоей власти, ты лишь представляешь себя в ее распоряжение. Зачатие и рождение ребенка – чудо, и останется чудом всегда, сколько бы далеко ни продвинулись люди в своем стремлении познать его и управлять им. Эту мысль бывает трудно признать и принять. По крайней мере, большинству сказочных мужей и отцов она очень не нравится. Настолько, что они изгоняют из дома будущую мать, обрекая ее на верную погибель. Хотя есть и другие примеры, такие как воспитавший Геракла, сына Зевса, мудрый царь Амфитрион или библейский плотник Иосиф. Эти отцы принимают свою миссию с радостью и ответственностью и бывают награждены уважением и доброй памятью последующих поколений. В некоторых сказках, как, например, в пушкинской «О царе Салтане», изгоняют уже родившую мать с младенцем и по той же примерно причине. Младенец не тот, не такой, как должен быть. Другие версии этого сюжета младенец, похищенный злыми духами, великаном, колдуном, водяным или зверем, либо младенец, от которого хотят избавиться, поскольку по предсказанию он свергнет и убьет отца. Итак, несчастной женщине, ожидающей ребенка или уже с младенцем на руках, не остается ничего другого, как скрыться в чаще леса или в горах, а в сказках народов, живущих на берегу моря, в морской пучине. Но она не погибает, ей помогают неизвестно откуда взявшаяся старушка или старик-отшельник, нимфы и волшебная коза Амалфея, предание о рождении Зевса. И даже морская волна, в сказке о царе Салтане, внявшая мольбе матери и осторожно вынесшая бочку на берег. Здесь, в отдаленном и тайном месте, часто на острове, мать благополучно рождает ребенка или спасается с ним от опасности. Младенец, брошенный на погибель, тоже не остается без помощи. Его находят пастухи, либо выкармливает коза, тигрица или олениха. Истоки этого повторяющегося сказочного сюжета можно найти в обычаи многих древних племен – прятать детей вождя племени, чтобы им не мог быть нанесен вред. Наследники властителя рождались, проводили детство и юность вдали от племени. Считалось, что детей помогают растить духи предков. С одной стороны, странный и наивный древний обычай, а с другой – покой, тишина, возможность сосредоточиться на ребенке, внутренняя глубокая связь с живой природой, с множеством поколений предков, которые тоже рожали и растили, и значит, все будет хорошо. Как не хватает этого современной молодой матери, вокруг которой все толкутся, суетятся, распоряжаются, всего на свете опасаются. Немного нынче осталось на земле укромных островов и пещер, немного возможностей для покоя и внутреннего сосредоточения на ребенке у сегодняшней матери. Если же говорить о внутренней силе, как части человеческой души, то ей ведь тоже, чтобы вызреть и родиться, нужны одиночество и тишина. На бегу, в суете это невозможно. Но кто же даст сегодняшнему человеку сидеть на скамье 30 лет и 3 года, или сколько именно ему надо, чтобы силу в себе растить? Давай, скорей, беги, другие уже, а ты еще, жизнь проходит. Никаких условий для выращивания богатырей. Но вот младенец родился. Что же делает его сказочная мать? Может быть, бросается кутать его в одеяло или устанавливать режим дня? Нет. Вот чем она вместе с приютившим ее стариком занимается. Например, в горской сказке хорошо, что нет поблизости от пещеры ни одного педиатра. Искупали они его в утренней росе, чтобы никакое зло к нему не пристало. Провели над ним огнем и железом, чтобы невредимым мог пройти сквозь всякие тяготы и всегда оставался бы чистым и ясным, как солнышко красное. Затем мать прочла заклинание, чтобы он был отважным, а дед пошарил по темным углам пещеры, достал плащ и палицу, оставшиеся ему одни молодости, и подарил их младенцу, чтобы служили ему службу добрую. Или того хуже, как богиня Фетида, сунет младенца сына, будущего непобедимого Ахилла, прямо в огонь. По другой версии, в воду реки Стикс, реки смерти, между прочим. Однако, все эти испытания не наносят сказочным младенцам никакого вреда. Напротив, придают силы, делают неуязвимыми, закаляют сердце. Сказочные матери и их волшебные помощники наделяют ребенка особой силой, обращаясь ко всем стихиям природы, к земле, к воде, к огню. Глубокая связь силы природы с ее энергией – отличительная черта сказочного богатыря. Он или напрямую черпает силы из прикосновения к земле, как могучий Антей, или ест волшебный хлеб, напитанный силой этой земли. Он пьет волшебный напиток или воду из чудесного родника, или совершает омовение в дающей силу реке. Он проходит в младенчестве закалку огнем или вообще не боится огня, как герои многих восточных сказок. Наша внутренняя сила тоже нуждается в контакте с энергией природы. Хорошее средство от сил нет – походить босиком по траве, полежать на земле, искупаться в реке или в море, посидеть у костра. Может, потому и не чувствует себя богатырем современный человек, что редко ему доводится прикоснуться к источнику силы. Между ним и землей — этажи, перекрытия, слой ковролина. Между ним и рекой — трубы, фильтры, задвижки. Да в таких условиях Антей бы уже просто зачах.